вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие уважаемые слушатели передачи «Золотая середина». Всех вас приветствую в рамках нашей сегодняшней встречи по пятницам, 15 часов по московскому времени. Сегодня у нас 7 марта 2025 года, так что всех поздравляю с первой передачей весной в этом году. И, конечно же, это всегда Международный женский день, это воспоминания и наших мам, бабушек, сестер, в общем, всех-всех тех, кто окружает нас и является для нас и помощницами, и замечательными, особенно мамочками, которые нас с детства вынашивали, рожали, потом воспитывали, кто-то больше, кто-то меньше из мужчин имел влияние на это, но уж мамочкам точно низкий поклон. Ну, я, конечно, говорю и тех, кому уже, кто уже ближе к золотому возрасту, как мы говорим, не хочу вспоминать это слово, но уже в возрасте. В общем, всех вас, дорогие наши сестры и женщины, и девочки, и, в общем, всех-всех-всех, Международный женский день, всех женского рода мы поздравляем и благословляем. Пусть Бог вас наполнит всей полнотой своей благодати и поможет в реализации тех ваших лучших качеств. Ну, а худшие мы с ними все боремся, как мужчины, так и женщины, будем вместе бороться для того, чтобы победить. Итак, сегодня у нас, как и обычно, чуть меньше часа для того, чтобы мы с вами пообщались. И в самом начале эфира я хочу вам сказать, как возможно это сделать, для того, чтобы вы почувствовали, что это прямой эфир. Кстати, передаю привет и всем тем, кому иногда вот дарю свои визиточки с напоминанием о том, что провожу такую программу уже много лет. И для кого-то это, конечно, хорошее такое, ну, можно сказать, посещение нашей программы, нашей передачи. Поэтому пусть Бог вас благословит. Задача этой передачи, вот с вами прям стихами заговоришь весною, задача этой передачи – это помочь любой душе познать путь спасения, познать самого Господа Иисуса Христа, потому что Он сказал: «Я путь, я жизнь, я вечность, да, никто не приходит к Отцу, как только через Меня, и даже на суд не приходит, если Христа имеешь». Так что все, по сути говоря, Отец отдал Сыну Иисусу Христу, и об этом мы сегодня еще поговорим. Поэтому желаю всем, кто хотел бы задуматься о своей бессмертной душе, сегодня быть особенно внимательными. Как, в общем-то, и всегда, это для этого организована эта программа. Ну и, конечно, для решения попутных вопросов, может быть, менее важных, но которые тоже беспокоят, потому что книга Библии – это Божье Слово, мы в это верим, вдохновленное Богом, которое писалось на протяжении 1600 лет. Писали ее, вы знаете, более 40 авторов земных, людей, через которых Бог, конечно же, писал свое слово по вдохновению этих людей. Поэтому вот представьте, люди жили и не знали друг друга, и не пересеклись никогда, а писали, ну, вот такие слова, которые потом собрали и увидели, что автор один, жаждущий и желающий спасения нашей бессмертной души и правильных отношений с Ним, Творцом неба и земли и нас, человеков. И об этом мы сегодня тоже поговорим. Так что вот такие у нас главные здесь цели, задачи. Присылайте ваши вопросы, если у вас есть таковые. Не обязательно вот такого масштаба, про который я сказал. Может быть, есть самые простые бытовые ситуации, в которых вы хотели бы получить совет от Бога. Я не Бог, но пропитанный Божьим Словом, может быть, смогу вам помочь с Божьей помощью. Всегда молитесь, когда я сажусь к микрофону, потому что и для меня здесь бывает много откровений. Поэтому, пожалуйста, вот не забывайте, что здесь мы все помогаем друг другу тем даром, который Бог даровал. Поэтому слава Богу за то, что могу с вами общаться, могу в чем-то помочь, поделиться своим опытом или сослаться на вот такой уже, я бы сказал, вселенского значения в смысле человечества, опыт, который запечатлен самим Богом в Библии, потому что в Библии тоже много примеров человеческих ситуаций, реакций, поведения, что посеешь, что пожнешь, плодов этого поведения. Поэтому пусть Бог нас благословит, чтобы среди многочисленных философий этого мира, идеологии или правил, которые выбирает сам человек, а я вот буду жить вот так, мы все-таки стремились к тем универсальным истинам, которые будут помогать нам правильно себя здесь вести и правильно иметь отношения с Богом, и в конечном итоге, чтобы наша душа спаслась. Пусть нас Бог в этом благословит. Так вот, для того, чтобы вам задать волнующие вас вопросы, у нас нет линии, по которой вы можете это сделать по телефону. Это сейчас немножко накладно, и уже давно мы в этом формате не работаем. Так что давайте вот будем ориентироваться на СМС-сообщения, так называемые, которые вы можете послать с того сайта, на котором вы нас слушаете. Скорее всего, если вы слушаете через интернет, а у нас сейчас очень большая аудитория приложилась к тем, кто слушает нас по средним волнам. Это все, конечно, было локально и ограничено. А сейчас вот такую международную у нас сеть мы получили и возможность слушать нас в любой точке мира, где работает интернет. Поэтому, если вы русскоговорящий человек, то вам это достаточно просто можно сделать. Наберите teos. 4 буквы английские, T, E, как русское, или I английское, teos, O, оно и там одинаковое, S, как доллар, teos. И дальше обратите внимание, у нас поменялся домен, у нас раньше было FM, он уже не работает. Если вы пройдете по этому домену, можете разочароваться и подумать, что уже у нас прекратило существование Teos Media, то есть наша сейчас, в том числе и эта передача или программа, их много программ. Поэтому обратите внимание, после точки Teos, 4 буквы, точка, дальше Media. Вот и там будет с точечкой, вот и все. Как слышите, так и пишите, M, оно и английское, и русское, дальше E, как английское, и русское, D, в общем, только английское, в общем, все, наверное, уже привыкли и к английскому алфавиту. И вот здесь MEDI, это И с точечкой, помните, расставить точки над И, И с точечкой, и А, то есть первая буква алфавита и английского, и русского, медиа. teos.media, и сообщите вашим друзьям, потому что, чтобы они не были в числе разочарованных и огорченных, что уже больше не могут слушать программы Teos. Ну и, конечно, там, внизу, в помощь вам, если вы хотите задать вопрос любому ведущему в этой программе, мне, а вот в других программах это может быть другой человек, общая есть у нас форма и возможность задать вопрос ведущему, если это прямой эфир. Поэтому обратите на это внимание. Внизу вы видите такое облачко со скобочкой, вот обычно подрисовывают кому-то нарисованному какому-то персонажу, чтобы озвучить, что он говорит. Вот это облачко такое со скобочкой, которое прямо вот к кустам идет человека или там персонажа какого-то. Вот это облачко со скобочкой такое, там иногда пишется рядом «написать в эфир», «написать ведущему в эфир». Если вы нажмете на этот значок, ну уж простите меня, распространенная такая, такое еще, такая фраза, иконка, да, то есть менюшка, да, значок. Если вы нажмете на этот значок, то у вас появится табличка, ее просто нужно заполнить, ваше имя, кстати, оно может быть вымышленным, это может быть псевдоним, если вы хотите как-то спрятаться за этим псевдонимом, и чтобы люди, может быть, кто слушает, все-таки идет прямой эфир, не распознали, что это вот вы задавали вопрос. Бывают такие ситуации, напряженные ситуации, поэтому смело можете писать любое вымышленное имя. Мне главное, чтобы я к вам обратился. За это мы не порицаем и никаких, так сказать, действий не осуществляем для того, чтобы уточнить, верно это имя или нет. Поэтому вполне возможно, что это может быть даже ваш псевдоним. только, конечно, такой, чтобы он читался и был разборчивым, для того, чтобы я мог его прочитать в эфире и к вам обратиться. А дальше вы видите, ниже там большое поле, постарайтесь в 5-7 предложений сформулировать ваш вопрос, и эти вопросы обычно мне пересылает Оля сюда в эфир, и я имею возможность их задавать, то есть их читать и отвечать, вот так правильно. И вторая возможность. Вторая возможность – это мой мобильный телефон. Вы можете вполне им тоже воспользоваться, но опять же, не для того, чтобы набрать номер. Я его ставлю в бесшумный режим и не снимаю во время эфира, не имею такой возможности отвечать на ваши звонки, именно звонки. Но вот на СМС-сообщение я ответить не только могу, но и хочу. Если вы готовы задать вопрос через такие программки, как WhatsApp или Telegram, если у вас есть таковые, или просто, может быть, таким сообщением, СМС-сообщением, то запишите мой номер телефона, как раз и WhatsApp, и Telegram у меня привязаны к этому номеру, который я сейчас вам сообщу. Наверное, вы уже схватили ваших электронных помощников или по стариночке ручку и карандаш, или карандаши и бумажку, и записывайте. Плюс 7-926 или 8-926. Дальше. 211-56-97. 211-56-97. Пастор Андрей, Андрей Петров, Андрей Юрьевич, брат Андрей. В общем, по-любому можете обращаться ко мне. Надеюсь, вас пойму. Вот на этот номер телефона вы также можете присылать прямо в реальном времени. Сегодня у нас 7 марта 2025 года. Ваши вопросы, то только набирая этот телефон через вспомогательные, ну, они сегодня называются мессенджеры, да? Кстати, по-английски сообщение – это мессенджер, да? Месседж. Месседж, да. Месседж – это по-английски сообщение. Поэтому те, которые и маленькие такие подпрограммки, которые легко грузятся на ваши смартфоны, и вы можете, набрав, прям открыв сначала, допустим, WhatsApp или Telegram, набрав мой номер, плюс 7-926-211-56-97, кратенько сформулировать письменно ваш вопрос. СМС, сообщение, ну, или просто сообщение, можно назвать так. Вот эти сообщения, они появятся у меня на экране, потому что у меня экраны моих здесь компьютеров, они запараллелены с телефоном. И поэтому мне легко будет прочитать ваше сообщение в эфире и попытаться с Божьей помощью из Библии в руках и в сердце на ваше сообщение ответить. Ну и последнее хочу сказать, и будем приступать к ответам на вопросы, которые уже поступали, поступают и, надеюсь, будут поступать. Не вижу, правда, сегодня помощницу Олю, которая мне обычно пересылает вопросы. Не знаю, смогла ли она сегодня, она волонтер, а сегодня у нас короткий день, предпраздничный день, так что будем надеяться, что она попозже подключится и сможет пересылать ваши вопросы с сайта theos.media. Ну, а вот для тех, кто записал мой номер телефона, вы присылайте в том числе и смски через WhatsApp или Telegram. И последнее. У меня есть организованный мной чат, теперь это уже тоже запоминайте слова, или группа для тех, кто хотел бы к пятнице задать какой-то вопрос. Эта группа так и называется «Вопросы к передаче «Золотая середина». И чем удобно этот чат? Тем, что если вы захотите, я вас могу легко сделать участником этого чата. Он информационный, там как бы в основном люди задают вопросы для передачи, но удобно тем, что вот как вопрос пришел к вам, так вы его можете сформулировать и туда закинуть, как сейчас уже привычно говорит молодежь, да? Вот, да и не только. Так вот, таким образом у вас здорово получится, что вы не забудете вопрос, а то бывает засуетился, а такой хороший вопрос был, вот хотел что-то там задать и уже забыл. Вот чтобы вы не забывали, ну и просматривали другие вопросы, там есть доступ, получали вот эти напоминаловки, как мы сейчас говорим, ссылочки на очередную программу, приглашения и так далее. Он такой информационный чат. Поэтому тоже пришлите мне ваш номер с просьбой, потому что у меня много чатов. Андрей Юрьевич, сделайте меня участником чата «Вопросы золотой середины». И есть еще у нас постоянно действующий «Сама золотая середина», тоже такой чат есть. Ну, там мы просто друг друга поздравляем, вот, благословляем, молимся друг за друга, иногда общаемся. У нас есть постоянные темы, которые там возникают. Регулярное прочтение Библии ежедневное, викторины и многое что еще интересного, и видео, и аудио. Вот мы там обмениваемся, делимся. Поэтому я могу вас сделать участником сразу двух чатов. И вопросы к передаче, и в том числе вот такого действующего чата, он тоже называется одноименное название «Золотая середина». Напоминаю для всех, кто подключился к нам, что это не финансовая программа, хотя и звучит про слово «золото». Кстати, в Писании написано, что слова истины, они слаще меда и капель соты, и даже драгоценнее золота. Вот об этом говорил и Соломон, который знал цену этим драгметаллам, как мы сейчас говорим. И, конечно же, он писал под вдохновением Святого Духа, поэтому это сам Бог нам напоминает о ценностях. Что ценнее? Вот этот кусок желтого металла, ну да, мало, так сказать, подверженный коррозии. Или вот слова мудрости Божией, которые несут нам не человеческое Евангелие, а Божие. Это семя живое, которое возрождает нас к жизни новой и святой в Боге, которое открывает нам познание Бога через Иисуса Христа, спасение, прощение грехов и спасение вечное, которое Он дает. Вот все это идет через Слово, потому что написано «вера от слышания», а слышание от Слова Божия. Поэтому вот решайте, что для вас важнее. И, конечно, среди потребностей этого мира нам иногда кажется, что кусочек золота был бы важнее. Ну, дай Бог вам достаток и обеспечение. Кстати, Господь о своих тоже заботится. Он для тех, кто его, он говорит, не заботьтесь, к ученикам обращаясь. Не во что вам одеться, вот смотрите, на лилии, да, они не придут, не вяжут, не шьют, а Господь их одевает лучше, чем Соломон одевался. И Соломон был действительно богатый царь израильский. И при нем, по-моему, даже мы упоминали драгметаллы, золото у него тоннами буквально, тоннами было, а серебро было как грязь, ну, как, так сказать, такой, ну, материал уже даже не столь драгоценный. Так вот, Соломон знал цену словам мудрости, которую он получил от Бога. И вот сам Господь Иисус Христос, который явился на эту землю, конечно, Он вдохновлял и вдохновляет всех авторов, кто писали Библию на протяжении 1600 лет. Потому что о Христе сказано, что Он Логос, Он Слово. И вот это вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Это сказано именно о Христе. Если вы посмотрите первую главу Евангелия от Иоанна, в 14 стихе там разгадка. В 14 стихе «И Слово стало плотью и обитало с нами полной благодати и истины». И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Вот единородного Сына Божия. В нем написано было, обитала вся полнота божества телесно. Вот. И ощущали, Иоанн говорит, наши осязали руки, видели наши глаза. То есть Слово сошло с небес. Поэтому Иисус Христос, Сын Божий, и тут у меня будет вопросик на эту тему, это Бог во плоти. Это для Бога нет ничего невозможного. Бог явился во плоти. Апостол Павел пишет Тимофею, он говорит про великое благочестие, тайна. Всегда, когда тайна, это не просто понять иногда, это не просто любая тайна. Она кроет в тебе какие-то совершенно неожиданные, может быть, для понимания мысли. Ну вот об этом, обо всем мне хотелось сказать в начале. Еще раз всех поздравляю, особенно сестер, с наступающим Международным женским днем и вообще праздником весны. Я думаю, здесь можно поздравить не только уж простите меня, женщин, вот, девушек, девочек, но и, конечно же, мужчин, потому что у нас у всех мужчин душа женского рода. Вот как ни крути, но в русском языке это так. Поэтому поздравляю мужчины и вас, что есть вот это пробуждение, есть прекрасные знаки природы, окружающей нас, есть смена настроения, солнышко теплее стало согревать землю. И я думаю, что это влияет, конечно же, и на мужчин, хотя они бывают менее чувствительны. Пусть Бог нас благословит. Вот теперь берем мы вопросики, которые приходили в прошлый раз, и давайте попробуем на них ответить с Божьей помощью. В прошлый раз почему приходили? Потому что я не на все успеваю ответить, поэтому присылайте ваши вопросы в начале эфира, чтобы у меня было больше возможности для ответа, больше времени. Илья задает вопрос: «Сатана в книге Иова, он кто, воплощение зла или Бога ангел? Перед Богом среди созданных им сынов Божьих в нашем представлении ангелов является персонаж, названный Сатан, который разговаривал с Богом, ставит под сомнение праведность Иова и предлагает проверить стойкость его веры, на что Бог соглашается. Известно, что образ сатаны, упоминаемый в разных местах Священного Писания, рассматривается современным читателем как воплощение зла. Но не возникает ли вопрос, почему тогда Бог общается и соглашается с сатаной? Кто он, имеющий возможность участвовать в божественном суде?» Ну, Илья, еще в прошлый раз я пытался начать отвечать на этот вопрос, он уже был под конец эфира, и поэтому до конца, наверное, ответ мог быть не получен тобою и скомкан. Во-первых, я тебя благодарю, что ты стал кратко писать, и это позволяет мне вот прочитать полностью твой написанный вопрос, даже с небольшими комментариями. Ну, во-первых, это падший ангел, причем, ну, я бы сказал, имеющий архангел, потому что он все-таки возглавил определенную часть падших ангелов и до сих пор это возглавляет, который воевал с Богом, который воспротивился, возгордился. Некоторые фрагменты Священного Писания на образах царя Тирского и там другие образы в Библии, книги, в пророках, а пророчество всегда нужно иносказательно тоже уметь воспринимать, описывает именно сатану, который был создан как лучезарный или светоносный. Такие разные переводы слова «люцифер». Вот кто знает происхождение слова «свет» в английском языке, «light», «люцифер», даже в люминах, да, измеряют свет лампочки современной, поэтому вот созвучие этих слов услышьте. То есть он был, как это, «деница зари», еще его называют Священное Писание. Он был сотворен Богом, он творение Божие. Да, он был среди числа светлых, даже очень светлых ангелов, даже отвечал за часть того света, который должен был отражать. Конечно, Бог есть свет, и нет в нем тьмы, и он в этом не нуждается в помощи, он абсолют. Но часть света, она истекает из него и протекает через его творение, начиная с ангельского мира и заканчивая в том числе даже земными или творениями во Вселенной. Те светила, которые мы имеем, это в физическом мире тоже на нашем уровне, это понятно. Солнце, когда оно светит, оно греет, оно в свете его мы многое что можем разглядеть более утонченно и так далее. Поэтому это, эти все образы, они как бы пронизали Вселенную и ее видимую и невидимую часть, который мы вспоминаем в апостольском символе веры, что Бог сотворил мир видимый и невидимый. Вот в невидимом, конечно, мире сложнее ориентироваться без Библии. Здесь много что можно нафантазировать, и поэтому строго нужно соотносить свои мысли, сравнивать с тем, что написано в Слове Божьем. Поэтому, да, он падший ангел, поэтому он была духовная некая война. Здесь есть много тайн, которые не смогу вам рассказать, как и что. В книге Откровения об этом также пишется. Христос об этом говорил Петру. Я видел все сатана, который был низвержен. Да? Он же тот, который будет заключен на 1000 лет, пока еще земля будет здесь в том виде, в котором она есть, ну, обновленная, правда, когда будет воскресение мертвых, и он будет заключен на 1000 лет, то есть земных лет, и потом Бог отпустит его, чтобы, я думаю, предоставить выбор тем, кто народится на этой земле. Ведь у каждого поколения, Господь каждое поколение, начиная от Адама и Евы, проводит через этот выбор, собственный выбор. Здесь справедливость Божия и любовь его, потому что если мы просто запрограммированы на добро и нет противоположного для испытания зла или темной стороны, как говорят такие есть образы, хотя Бог он и тьму сотворил, это на самом деле так, так написано в Священном Писании. Но здесь имеется в виду тьма в значении зло. Вот дерево познания добра и зла. Вот это важно для себя отметить. Даже зло иногда приходит в виде ангела света. Поэтому нельзя вестись, что темное – это всегда зло, черное – это зло, а белое – это всегда какое-то правильное, добро. Здесь мир сейчас перемешан, и мы должны быть очень внимательны, чтобы в темном увидеть Бога. Иногда такое бывает. Помните, да, он говорит в 138-м псалме, Давид говорит, «Куда скроюсь от лица твоего, Господи? Возьму ли крылья зари, зари, вот она, свет, переселюсь, или спущусь там в преисподнюю, и там ты?» Да, и тьма, которая объяла, вот это тоже Богом созданное, и Бог пребывает, и во тьме в том числе, это говорит Писание многократно. Поэтому здесь очень важно не вестись, как вот по-детски, знаете, ребенок видит, что видит, вот черное, это вроде бы ему не нравится, значит, это зло. Кстати, хочу сказать, ни одна картина в мире не могла бы существовать, но, может, за редким исключением можно оттенять там темными красками, там синими, фиолетовыми, еще что-то, но все-таки она была бы неполноценна, если бы в картине не употреблялась черная краска, просто в той мере, которую необходимо употребить, подчеркивая какие-то, скажем так, границы, там очень важные переходные такие моменты, чтобы не сливалось все. Это тоже очень важная функция черной краски, и здесь нет никакого зла в этом. Так вот, сатана в данном случае воплощение зла, потому что он прошел против Бога, возгордился, потому что он решил вознестись, даже стать выше Бога, и был низвержен с небес, вот тех, которые вечные небеса, есть временные, космос, а есть атмосферные небеса, земля, вот есть третье небо. Помните, Павел так скромно о себе пишет, что знаю человека, который был вознесен до третьего неба. Напомню, что седьмого неба нет, есть всего трое небес, это о чем говорит Священное Писание. Седьмое – это выдумка уже человеческая. Вот, особенно в Останкино там ресторан «Седьмое небо», ну, показать, что уже вроде бы куда еще выше, да? Так вот, есть трое небес, и они все описаны в Библии. Вот небеса, которые третьи, это духовный мир, который всегда был. И из невидимого вот этого духовного мира Бог произвел видимое, так мы читаем. И послание Коринфянам во втором, в конце четвертой главы, мы также читаем, что все видимое временно, а невидимое вечно. И вот такая декорация, хоть и на тысячи, кто-то говорит, там миллионы предполагает лет, неважно, на какое количество лет, это все ограничение. Небеса свернутся, как свиток. А вот те небеса, с которых был низвержен сатана, они вечные. Сатана уже не на них. И он низвержен в преисподнюю, по сути говоря. Он уже осужден. Бог произвел над ним суд. И более того, часть демонов, которые это ангелы света, которые превратились в демонов, они пошли за сатаной, и они уже томятся в узах мрака. Так об этом нам пишет в послании Иуда, в одной главе, там у него всего одна глава. Уже блюдутся, соблюдаются, сохраняются в узах мрака. И именно бесы говорили, не посылай нас в преисподнюю, когда из бесноватого, в котором был легион, они просились еще остаться на этой земле. Только Христос знает, или Бог, конечно, Троица, да, Он знает баланс сил, баланс духовного мира, сил ангельского, светлого и демонического. Более того, после того, как они отпали от Бога, и те, и другие потеряли возможность выбирать. Это сейчас служебные духи. У них нет уже выбора, они следуют одни за Богом, другие за дьяволом, и те сюда не переходят, и эти туда. Так что вот сейчас этот баланс, он соблюдается самим Богом. Ну, многое что интересного еще можно в Библии, я прочитал на эту тему. А почему я все это говорю не случайно? Потому что Бог все содержит своим словом, и сегодня, хотя мир сложно устроен, в нем есть воля Божья, воля демоническая, о чем пишет апостол Павел Тимофею, чтобы Бог освободил вот тех пленников греха, которых захватил как бы дьявол в свои сети или в свою волю. Прям так конкретно написано про дьявольскую волю. И, конечно же, есть маленькая, но воля выбора человека. «Жизнь и смерть предложил я тебе», 30 глава Второзакония. «Вот благословение, вот проклятие перед небесами, говорит Бог, перед всем, как говорится, вообще миром и ангельским в том числе». Он объявляет для человека этот выбор и говорит: «Избери жизнь». Избери жизнь. Вот это избрать жизнь – это наша маленькая, но очень важная ответственность. И поэтому мир сегодня перепутан. В этом мире есть люди веры, которые сейчас в духе поступают по Богу, водимые Духом Божиим. И поэтому воля Божия проистекает через этого человека вот в данный момент. И этот же человек, как Петр, вдруг начинает прикословить. Только что через него Бог открыл ему откровение, что Иисус Христос есть Сын Божий, Мессия. И вот он это произносит в 16 главе Матфея. И тут же, буквально в этом же разговоре, может быть, через какую-то там минуту, которую использовал Христос, чтобы сказать, что да, я и есть тот, кто, кого вы ждали, Мессия, и я вынужден буду, да, вот там он рассказывает про свою такую нелегкий выбор пострадать от язычников и быть распяту, и в третий день воскреснуть. И тут же этот же Петр, но под водительством другой воли, начинает перечить ему, говорит: будь милостив ко мне, как бы мы сейчас это упрощенно сказали, пожалей себя, Господи, не ходи на крест, вот пожалей себя, и вроде и я тебя жалею. И тут же он говорит ему: отойди от меня, сатана. Вот, может быть, Петр до конца не понимал, как эти мысли его вдруг охватили, и на фоне жалости проникла, проскочила, но вот эта мыслишка, она оказалась вовсе не его и не Божья, и не Отца Небесного. Вот так и бывает. И поэтому мир сейчас сложно устроен, когда люди говорят: ну почему, если Бог за всем вот следит, почему вот дети там гибнут, еще что-то. Ну, во-первых, про детей, скорее всего, что они на небеса идут, потому что так написано. Их есть Царство Небесное, так сказал Христос. И по поводу погибели – это слишком громкие слова. Вот сын погибели – это тот, кто уже предал самого Бога. И более того, вот так написано, например, про Иуду, который был апостолом, пошел и удавился. И при этом вот мы знаем о нем, так сказано. Человек греха, сын погибели – это будет такой тоже. Такие являются люди, которые являются противниками Божьими. Бывают такие, которые похулили Духа Святого, например, даже зная его персонально. Это все в Библии описано. Поэтому мы живем вот в таком комке разных воль. Конечно, над всем главной волей является Божья воля. И поэтому, отвечая на твой вопрос, Илья, все под контролем было у Бога. Он не допустил сатане прикоснуться к тому, что называется душа, душа-личность. А к телу разрешил его прикоснуться. И мы знаем, какие страшные последствия произошли. Он вот лютой проказой в это же мгновение покрылся. Он скоблил себя куском этого глиняного сосуда, да, черепицей. Он скоблил себя, соскабливая вот эти гниющие свое собственное тело. Но при этом не дрогнул в душе и сказал: а я знаю, Искупитель мой жив. Я узрю моими очами вот в этом теле. То есть представляете, какая сила была вера у Иова? Да, конечно, проводя через эти испытания, давайте самый простой пример, чтобы вам понятнее было, Илья. Допустим, вы лепите сосуд, И финальной стадии приготовления любого кушина, ну там упрощенно, любого сосуда, является закалка его, когда вы ставите в печь его. Ох, как непросто в этот момент этому сосуду, а мы сосуды в руках Божьих, и Иов был сосудом таким, но именно огонь выжигает примеси, именно это про металл, если сравнить, именно огонь закаляет любой сосуд, и он становится уже не раздрябнет под функции, которые предназначены там переносить особенно влажные какие-то продукты, ну, там, жидкости и так далее. Поэтому, конечно же, это было с допущением Божьим. И Бог в хорошем смысле использовал вот этот натиск огня сатаны, желание, у него желание, он человек-убийца, всех убить, погубить, украсть все доброе, убить и погубить, это Христос о нем говорит в 20 главе Евангелия от Иоанна. Но он вор, который пришел не только своровать, но украсть, убить и погубить. Он сам уже, по сути говоря, да, он осужден. Его дни, как говорят, сочтены. Но пока еще Бог допускает, не всех ангелов он туда пленил, вот в эту преисподнюю. Почему? Вот для того, чтобы был выбор у человека. Опять, древо познания добра и зла, оно по-прежнему перед нами лично каждым. Хочу я это подчеркнуть. Поэтому мы можем сколько угодно сетовать, роптать, говорить, вот наши прародители не устояли, а теперь мы живем в мире полном зла, проклятия и всего остального. Но при этом, вот я вспоминал уже историю, как-то мы как декламацию рассказывали на свадьбах всякие такие истории, по-моему, там называется она Степанида и Пахом, вы можете легко набрать в интернете, необычные такие русские имена, вот, и времен еще там купцов, когда были, ну, барины там, и вот, похоже, дореволюционное еще сочиненное, так сказать, произведение, вот, и как вот он им предоставил свой дом, и сказал, все, вы можете, вас будут кормить 4 раза чуть ли не в день, и кушайте, пожалуйста, но вот одно блюдо вы не трогайте. На подоконнике, это лето было, накрытый такой вот непрозрачной металлической крышкой, вот, и вот как они все сетовали, почему барин-то услышал их разговор, что они сетовали, как мы живем, как трудно нам работается, как вот кругом там болезни и все остальное. Вот это все виноваты Адам и Ева. Ну, а барин, видно, верующий был и решил их испытать. Ну и в конечном итоге они испытания-то не прошли. Они все сетовали на этих Адам и Ева, а сами потом все-таки не смогли избежать Степанида любопытства. Так, я, говорит, одним глазком только посмотрю. А барин, он мудрый был. Он туда двух мышек спрятал, и она только приоткрыла эту крышку. Они прыг в подоконник и убежали. Легко было установить, что крышку кто-то открывал. А тут и барин заходит. Так что, знаете, конечно, это такая, может быть, накладывается на нашу современность, вот у кого-то, может быть, вызывает отрицательные эмоции слово «барин», вот, но Бог – господин наш, и Он знает, что лучше для нас, и Он знал, что лучше для Иова. Некоторые считают, что Иов был во всем вообще чуть ли не идеальный. Нет, в нем были недостатки, и эти недостатки именно через эти трудности, которые он испытал, пронес буквально, когда он казался вообще остался один, и Бог молчит, все это помогло ему от этих недостатков избавиться. Ну, это отдельный вопрос, я как-нибудь его расскажу. Если кто внимательно читает, то там он приносил жертвы, например, за своих детей, хотя каждый должен приносить был лично за себя. И более того, он перестраховывался, он приносил жертвы наперед. Они еще греха никакого не совершили, а вдруг они там имя Божие как-то, ну, богохульно произнесут или что-то, собравшиеся там 10 детей, они праздновали дни рождения, часто друг к другу в гости ходили. И, кстати, вот были похоронены там. А это все, дом разрушился, по сути, плита на них упала, всех 10 сразу. Это страшные переживания. Я вот даже себе умом представить не могу, когда у родителя погибает один ребенок, а тут сразу все 10. Но Бог потом восполнил. И этих же 10 человек были рождены еще более прекрасные, особенно сестры, заканчивается так последняя глава книги Иова. Поэтому, друзья, Очень интересный вопрос Илья задал. Сатана, он, конечно же, под контролем Божьим. Он, Бог не допускает ему. Даже в народе существует пословица «Бог не попустит, свинья не съест». Но это упрощение некоторое, образное. А теперь Делахой задает вопрос. Спасибо, что пишете. Мусульмане и атеисты говорят, что Иисуса сделали Богом на Никейском соборе. Помогите ответить им. Делахоя, надо знать немножко историю церкви, я ее кратенько напомню. Дело в том, что 300 лет Христова церковь была катакомбной, гонимой, потому что один за другим, начиная с Нерона, и потом, ну, иногда было через одного, какие-то оттепели, как говорят у нас, при Хрущеве была оттепель, да, после сталинских репрессий. Так вот, были такие императоры, которые гнали именно христиан. Положил всему этому гонению Нерон, сказал, что они сожгли Рим, хотя сам это сделал. И, по сути говоря, вот самые ненавистные люди, не зная, люди наговаривали на христиан. Почитайте Плиния Младшего, ну, многих историков того времени, светских римских историков, они никак не заинтересованы ни за, ни против. Они дают характеристику, во-первых, последователям Иисуса Христа. И вот то, что Христос оставил свою заповедь – есть его тело и пить его кровь. Помните, когда-то отвратило 70 учеников. После этого, именно после этого, они не смогли это вместить и отошли. Только люди, понимающие относительность этой фразы и духовность, я бы даже, сакральность этой фразы, могут это понять. Все остальные, она им непонятна. И вот это вменяли им, что вот они там чуть ли не детей едят, ну а чью еще пить кровь или есть там, вот, и так далее. Поэтому все это было до, по сути говоря, начала IV века. И Константин Великий в 313 году, 313 год, начало IV века, провозгласил христианство общегосударственной религией, к тому моменту уже христианство расплодилось. Несмотря на вот эти гонения, люди видели искренность и Божью силу, которая действовала в этих людях, и даже гибель прилюдно, на аренах цирка, вот вы знаете, там римский, это же римский был, да, император, и Колизей, и все другие такие вот арены, когда бросали христиан, живьем их съедали звери, вот, народ просил хлеба и зрелища, тем не менее, как пишет, по-моему, Иустин Мученик, он пишет, что на крови праведников росла Христова церковь. Именно росла. Люди уходили потрясенные, как эти люди спокойно встречали смерть, как они пели, как они спокойно шли навстречу вот этим, вот этой ужасной мученической смерти. Их сжигали, как факелы, привязывая к крестам, и не только. Вот это все была такая целая эпоха гонений, и поэтому катакомбной называлась эта церковь Христова. Но уже среди тех, кто был близок к императору, были христиане. И когда явилось вот это знамение, там были у них такие между собой разборки, ну, как типа гражданской войны, как бы мы сейчас сказали, борьба за власть. Вот. Но, тем не менее, Константин победил, увидев вот это знамение, крестное знамение на небесах, и ему было сказано: «Сим крестом победишь». Может быть, это положило потом череду всех этих крестовых походов, и когда на щитах кресты наносились, хотя цели были вовсе совсем не Божьи, и вообще Христос не призывал нас мечом и огнем его веру насаждать. Это отклонение, конечно же, человеческое отклонение, но император оказался у власти, и он дал свободу христианам. И теперь наряду с языческими различными храмами, которых было полно в языческом, там целый пантеон греческих и римских богов был. Вот теперь возникали и храмы христианские в каждом городе. И более того, Константин Великий отдал свой дворец для того, чтобы собрать епископов, которые возглавляли какие-то вот целые области христианских общин, для того, чтобы в церкви хлынули очень многие люди. И вот, внимание, отвечая на вопрос Делахоя. И теперь церковь должна была защищаться от внешних каких-то, ну, таких, ну, учений, назовем это так, хотя философии иногда уже учения, потому что и те же гностики, и всякие вот люди, которые вчера еще ходили в эти храмы языческие, вдруг кто-то сразу уверовал, а кто-то просто пришел поинтересоваться. Они привносили разные учения. И вот тут наступила эпоха соборов. И с чего соборы начинали? С апологетики. Апология – это защита. Не русское слово, греческое слово. Апология в суде могла быть, поэтому там были защитники. Вы знаете, в судах вот, есть прокурор, а есть адвокат. Поэтому началась целая эра апологии. Нужно было отстоять христианское учение и дать ему основания, библейские основания. За 300 лет накопилось много высказываний святых отцов, как мы знаем, и тех христиан, которые прошли через века и гонения, и рассуждений при этом. Есть сложные темы, Троица, например. И самого слова «Троица» нет в Библии, но это я вот для упрощения говорю, потому что Отец, Сын и Святой Дух, можно все время так говорить. Но Троица и была сформулирована, вот как раз сформулированы главные доктрины Троицы. И вот тут откуда эти формулировки шли? Да из Писания. Вот я уже приводил сегодня текст, что Павел пишет Тимофею, это еще первые века. Он пишет: «Великое благочестие тайна, Бог явился во плоти». Ну а как еще сказать, кто такой Христос? Христос говорит Филиппу, когда Филипп подходит и говорит ему: «Покажи нам Отца». Он говорит: «Сколько я среди вас?» И ты говоришь: «Покажи Отца». Внимание! «Видевший меня, видел и Отца». И вот тексты, опять же, написанные Павлом в посланиях, что в нем обитала вся полнота божества телесно, говорит нам о том, что Христос есть Бог. Иоанн говорит, что он есть истинный Бог в 5 главе. Там перечисляется, что и Отца Небесного упоминается, и Христа, который есть истинный Бог. И за что хотели побить камнями 8 глава Иоанна, история с фарисеями, когда ты делаешь себя подобным Богу. А он сказал: «Я сущий». Сказал точно такое же слово, только по-гречески, которое он говорил Моисею. Они говорят: «Не примут меня». Какое я могу сказать слово? Кто со мной на горе говорил? А вот теперь пришел от его имени освобождать всех вас. Он говорит: «Скажи им, я сущий». Вот Яхве или Иегова. Но там по-разному огласовка идет этих согласных в еврейском, ну, а сущий еще и в греческом, там немножко другое слово. Так вот, поэтому Христос, никто бы не мог сказать, что он праведен, подобно Богу. Христос не мог бы сказать: «Я путь, я истина, я жизнь». Никто не приходит к Отцу, как только через меня, если бы он не был Богом. Да, он был Бога-человек. И вот эти все формулировки пошли на соборах. Поэтому мусульмане-атеисты отчасти правы, отчасти. На соборах были сформулированы доктрины христианства. Это было хорошо как для Церкви Христовой, так и для окружающих, которые теперь могли понимать хоть насколько-то. Есть, конечно, таинственные вопросы. Тот же вопрос Троицы, он до сих пор много дебатов и каких-то, так сказать, вообще любая тайна за собой таит много еще обсуждений, да даже споров. Этого не надо бояться. Но поэтому мусульмане-атеисты отчасти правы, что сформулировано это было действительно на соборах. Но история-то 300-летняя уже тогда, она о чем-то говорила. Говорила о том, что Писание было написано под водительством Божьего Духа. То в Писании уже к тому моменту, к соборам, именно на соборах, например, Афанасий, который спорил на первом соборе с Арием, который представитель, как бы мы сейчас сказали, расселитов или свидетелей Иеговы, да, которые не верили, что Христос есть Бог. Вот он так и говорил, он ссылался на Писание. Почитайте, все эти записи есть, и можно в интернете легко найти все соборы, они описаны, причем не только выкладки и выводы с этих соборов, но и прохождение, как бы протокол, как бы мы сейчас сказали. Поэтому вот такой интересный вопрос. Спасибо, Голохой. Ну, вы знаете, время нашей передачи очень быстро всегда проходит. У меня тут есть еще вопросики, в том числе и очень хорошие вопросы от Николая, вот Бог мужского или женского пола, от Татьяны, спасибо, Татьяна, за твой вопрос, от Оли, В общем, а время уже на исходе. Давайте я вот Николаю отвечу на вопрос, а наши сестры Татьяна и Оля, может быть, подождут следующей пятницы. Вот Бог сказал, сотворим себе человека по образу нашему и подобию нашему. В Боге есть два начала. Да, он мужского рода, потому что мы обращаемся к нему как к главному божеству, да, вот как бы к его главным характеристикам. Но Христос тоже Бог, как мы сказали, а у Христа есть невеста, церковь. И посланник Ефесянам говорит, что сия есть тайна, я говорю в отношении Христа и церкви, будут одна плоть. Поэтому важно это помнить, что в Боге есть Эль-Шаддай, или многогрудый Бог, или Бог-обеспечитель для каждого. И есть, конечно, другие имена Бога. В Боге сочетаются все это. И он говорит, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. Здесь и Троица, и вот эти два начала, мужское и женское, отражаются. Поэтому, Николай, не надо этого смущаться. Да благословит тебя Господь. Ну, а я буду с вами прощаться до следующей пятницы. Еще раз всех с весной и с праздником. Да благословит вас Бог.